Вы слушаете 31-ю проповедь. Проповедь 4-я серии из книг Ветхого Завета. Книга «Числа». Бог нелицеприятен. Вы заметили, что из Пятикнижия книга Левит была самая сложная для чтения? Уже в книге чисел больше историй, а значит и читать легче. По сути, первая часть, даже не полностью первая часть, потому что там первые несколько глав, они еще похожи на главы книги Левит, несколько законов, несколько исчислений, некоторые предписания, что касается службы левитов, предписание о том, как народ израильский должен подниматься и отправляться в путь, и как они должны разбивать свой лагерь. А дальше, уже где-то после 10 главы, начинаются истории. Интересно, книга чисел еще тем, посмотрите, как она заканчивается. Самая последняя глава. Это удивительно вообще для того времени и для той культуры. Книга чисел. Самая последняя глава. Достаточно только посмотреть на неканоническую запись. Знаете, что вот это не Библия. Это только в помощь нам ориентироваться в Библии. То, что в начале главы. Так вот, это содержание краткое в начале каждой главы. В начале 36 главы. Прочитали уже содержание? Дополнительные постановления о наследовании удела дочерьми. Вы понимаете, что для израильского народа это необычно. И вообще для того времени, для восточной культуры, когда обращают внимание на женщину, на дочерей, и вы понимаете, что это говорит о Боге? Когда он останавливается и говорит: так, нужно закон издать и о том, что делать, если нет наследников мужчин. Если так случилось, что у человека нет сыновей, теперь что дальше? И вот тот закон, который существовал у израильтян, который помог Руфи выжить, это тоже о чем говорит? Каков наш Бог? У него нет лицеприятия. Не только в Новом Завете Павел впервые скажет, что нет теперь для Бога ни мужского, ни женского пола, ни раба, ни свободного, ни язычника, ни... Это было в Ветхом Завете. И если мы внимательно читаем, это было уже в Пятикнижии, потому что Халев вышел вместе с народом израильским, а он был язычником, и он стал одним из ведущих, один из самых уважаемых людей в народе израильском, Халев. И это тоже в книге чисел. Книга чисел выделяет Бога как Бога нелицеприятного, который внимателен и к язычникам, и к евреям, и для него одинаково неприятно, если обижают мужчину и если обижают женщину. Потому что это его дети. Книга чисел о таком Боге. Но мы забежали вперед, увидели конец этой книги. А остановиться я хотел на центральной части книги чисел, которая как раз и выражает вот эту особенность книги чисел. Конечно, тут много других тем есть в книге чисел. Много других. Мы уже упомянули ряд тем. Ряд указаний, ряд предписаний, которые Господь дал своему народу в этой книге. Мы можем вспомнить много историй из этой книги и уже упоминали тот же грех Моисея. А о чем этот грех говорит? Бог нелицеприятен. Моисей согрешил, Моисей не войдет. Вы понимаете, книга чисел о чем? Бог нелицеприятен. И смотрите, как она стройно вписывается в этот отчет о ситуации на земле. Книга Бытие. Проблема. Серьезная проблема. Это проблема, которая расколола семью, Это проблема, которая разделила человека с Богом. Это проблема, которая поссорила братьев до смерти. Это проблема, которая разделила всех жителей земли на два лагеря. Это проблема, которую даже потоп не решил. Книга Исход. Господь берется решать эту проблему. Но он понимает наше неудобное положение, когда мы только получаем, и говорит: ты тоже можешь что-то сделать. Можешь меня отблагодарить, но сделай это правильно. Думай, мне не нужно просто, чтобы ты что-то мне дал. Лучше ничего не давай, но если я увижу сердце твое и дух твой почувствую, правильный, этого достаточно. Это будет для меня приятно. Но теперь, когда мы приходим в книгу чисел, книга чисел – это книга красивых семейных отношений. Когда Господь показал, как Он предлагает решить отношения между человеком и Богом, книга Левит, богослужение, жертвы, эта книга решает испорченные отношения между Богом и человеком. Следующий шаг. Вспомните заповеди. Вторая скрижаль. Вспомните вторую заповедь, подобную ей. Что там? Отношения между людьми. И вот книга чисел очень остро поднимает все виды отношений между людьми. И начинает с семьи. Вы увидите, что эта книга... А кто успел прочитать книгу чисел залпом? Меньше... Кто не успел прочитать, прочитайте. Вы увидите, первое же, после того, как посчитали народ, научил Господь, как поднимать стан, снимать с места и как его опять разбивать, этот лагерь, как начинать путь, как заканчивать путь. После этого Господь говорит: смотрите, я хочу вам дать кое-какие советы и законы, как решать проблемы. И какие проблемы? Одна из самых первых. Закон о ревности, испытание горькой водой. Семейные проблемы начинает решать, правда? Жаль, у нас нет возможности остановиться на каждой главе. И я упускаю эту главу и эту историю, как и многие другие. Потому что считаю, что есть наиболее актуальные темы для нас сегодня. Тут много есть, но на одной хотел бы остановиться. А она такая интересная. И так все это описано. Смотрите, давайте откроем книгу чисел, 12 главу. Тоже одна из первых историй после всех указаний. «И упрекали Мариам», первый стих, «и упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену Ефиоплянку, которую он взял, ибо он взял за себя Ефиоплянку». Слышали? Проблема. Что делали Мариам и Аарон? Кто они? Брат и сестра. Брат и сестра посмотрели на Моисея, и написано, что упрекали за жену его, потому что она была другой национальности. И сказали, одному ли Моисею, как они упрекали, интересно, и сказали, одному ли Моисею говорил Господь, не говорил ли он и нам? Интересно, да? Упрек. Упрекали за жену, а что вы слышите? А что, Моисей тут самый умный? Вообще удивительно. Вроде бы за жену упрекают, а слышно совершенно другое. Вообще интересные люди. Они так интересно говорят одно, а думают другое. Два пишем, три в уме. Всегда так. И Библия очень красиво поднимает эти все вопросы. А почему они его упрекали? Вот так, как мы увидели в книге «Исход» Иофора, я бы сказал, в каком-то смысле, главной героиней книги «Чисел» является Сиппора. Незаметно, но она в главной роли здесь. Я уже говорил, это была умная женщина. Очень мудрая женщина, хорошо воспитанная. Помните первую историю такую в книге «Исход»? Сиппора отправляется с Моисеем в Египет после того, как Господь явился Моисею у горящего куста. В книге «Исход» это записано в начале книги «Исход». В 4 главе 24 стих. «Дорогою на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его». Тоже интересная история. Только что Господь поговорил с Моисеем. Помните, какой был разговор? Господь говорит Моисею: «Иди, выведешь народ израильский». Моисей говорит: «Господи, может, кто-то другой. Я уже язык позабыл. Да мне тут хорошо, честно говоря. Может, найдешь кого-то другого?» Господь говорит: «Быстро, собираешься. Чего тебе еще не хватает? Чудеса тебе показал? Брат там у тебя есть? Он выйдет тебе навстречу, все вперед к фараону». Ну, Моисей так, скрипя сердце, пошел. Идет. Собрал детей, жену, идет. И вот эта история. Дорогою на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его. А вот интересно, что перед этим, смотрите, 22-23 стих – это еще диалог Бога с Моисеем. И как он заканчивается, на чем заканчивается. «И сказал: скажи фараону, так говорит Господь, Израиль есть сын мой, первенец мой. Я говорю тебе, отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение, а если не отпустишь его, то вот я убью сына твоего, первенца твоего». И сразу следующий стих. «Дорогою на ночлеге случилось». Тут как пропущено. Бог говорит с Моисеем, а между этими стихами что-то было. Моисей пришел домой, надо было собраться, надо собрать детей, жену, надо отправиться в путь, надо было объяснить, куда он идет и что Господь ему сказал. Правда? Он же не просто так пришел, всех упаковал и пошли. Нет, это люди. Он объяснял, что Господь от него ожидает. Рассказал о том чудесном явлении Бога в горящем кусте. Между 23 и 24 стихом история, которую очень хочется узнать. У Моисея расспросим. Может, у Сифоры она женщины лучше рассказывает. Если хотите узнать, лучше у женщины. Она передаст все тонкости. Что там было? Дорогою на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его. 24 стих. Тогда Сифора, взяв каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросив к ногам его, сказала: «Ты жених крови у меня». И отошел от него Господь. Тогда сказала она: «Жених крови по обрезанию». А что она делает? А как она определила и решила, и поняла, что надо делать? Видно, сработало, правда? А как она поняла, вообще, как она это увидела? Написано, что Господь встретил его. Кого его? Дорогою на ночлеге случилось, что встретил его Господь, наверное, Моисея. Моисея? Скорее всего, Моисея. Хотя такой контекст интересный, что можно даже, ну, как вторым номером подумать о сыне. Потому что тут красивая иллюстрация, аллюзия, исход. Исход знаете чем? Ознаменуется позже. Первенец. А Господь говорит Моисею, вот в 22 стихе: «Скажи фараону, так говорит Господь, Израиль есть сын мой, первенец мой». О чем? Десятая казнь. Пасха. Если кровь не прольется, первенцы все умрут. На этом закончился разговор с Моисеем, и встретил его Господь и хотел умертвить. Ночью. Моисея или сына? Я не знаю. Может, Моисея, может, сына. Почему? Но Сифора поняла, что надо делать. Берет нож, совершает обряд обрезания сыну и говорит: «Ты жених крови у меня». Вы можете себе представить и то переживание, что она увидела, как Бог ей показал, что он намеревается убить. Но как-то он показал, что она поняла. И этот стих передает всю срочность вот этой операции, потому что она успела сказать: «Ты жених крови у меня», и отошел от него Господь, 26 стих. Тогда она продолжила, сказала: «Жених крови по обрезанию». Она увидела результат, сработала и смогла выговорить до конца. Так описано, что вы видите напряжение всего, что происходит. А как так произошло? Почему это вообще случилось? И как получилось так, что ей пришлось обрезывать сына? Сколько сыну лет? А когда надо было обрезывать? Вы понимаете? Восьмой день? А он не родился только что. Это точно. Понимаете, что произошло? А как получилось, что он необрезанным оказался? Понимаете, как? Догадываетесь, как получилось? Моисей пришел к Иофору, жил у него, женился на его дочери. Это был священник. У них обрезывали взрослых, но не детей. Возможно, Моисей предлагал Сифоре обрезать сыновей по закону, который он знал. Но, похоже, он не смог ее убедить. И вышло так, как она решила. Похоже, так. Правильно поступил Моисей? Да? Мы уже книгу Левит прошли. Думать надо. Правильно. На тот момент правильно. А Сифора правильно поступила? Как понимала? Другое дело, что Моисей не смог, видимо, убедить, но и не стал давить. Правильно? Такого Бога знаем. По крайней мере, этим отличался Бог израильтян от всех языческих божеств. Вы понимаете? И вы читаете весь Ветхий Завет, он так поступает. Но наступил момент, когда, вы знаете, Моисей, видимо, убеждал и не смог убедить. Но она запомнила, и, похоже, это не давало ей покоя, поскольку она очень ясно поняла, что надо делать. Если бы она забыла и была к этому безразлична, она бы не знала, что надо делать в этой ситуации. Но она очень быстро сориентировалась и спасла ситуацию. Мы не знаем, что было бы, если бы она поступила по-другому, но эта иллюстрация нам что-то говорит о Моисее, что-то нам говорит о Сифоре, о ее семье, о том воспитании, которое она получила. Потом мы встречали уже в этой же книге «Исход» Иофора, а это о многом говорит. Это ее отец, мудрый человек, который перевернул весь ход книги «Исход». Иофор, священник Мадиамский. Надо еще добавить нечто. Вы знаете, какого цвета кожи была жена Моисея? Негритянка. Мадианитяне и эфиопляне – родственники. Одни жили на полуострове Саудовской Аравии, а другие на территории Африки. Но это родственные племена. Эфиопляне – первые христиане в Африке, родственники Моисея теперь уже. Вы понимаете, что это значит? Господь имел своих людей и тогда в разных народах. А смотрите, книга чисел о Боге, который имеет своих людей в разных народах. Книга чисел – интересная книга. Она тут всех собирает в одну семью и говорит, у Бога есть свои дети и свои люди в каждом народе. А что Господь здесь делает? Прежде чем народ израильский кого-то научит, мадианитяне уже их учат, как жить. Но вернемся к этому конфликту семейному в 12 главе. И что там произошло? Мы Сифору не встречали, не замечали, не слышали, не видели, но влияние ее есть, знаете. И очень хорошо чувствовали это влияние Мариам и Аарон. Вы думаете, почему они начали восставать? Потому что эта женщина была на своем месте. Им вообще что не нравится в этой ситуации? В книге чисел, 12 главе. Скажите. Им мешает кто? Моисей, Сифора. Кто им мешает вообще? Моисей мешает. Они говорят. А почему к Сифоре претензии? Вы знаете, если хотите доставить неприятности кому-то, не атакуйте его, проиграете. Жену. Очень больно. Это метод сатаны. Книгу Откровения читайте. И рассвирепел дракон. На кого? На жену, конечно. И что? Или другие стихи, они о том же. Дьявол, он кто? Клеветник братьев. Ну, братья – это составная церкви. Это о том же. Он попробовал Христа, жениха. Но Иисус говорит, идет он, но во мне не имеет ничего. Не за что зацепить. Что делать? Церковь. Ну, а кто сказал, что она без порока? Кто сказал? Бог сказал. Смотрите в книге Откровения. Чистая, без пятна и порока, сияет. А он что хочет сделать? Грязью ее. Зачем? Потому что он знает, что коснуться церкви – это коснуться зеницы ока. Это больно. По отношению к себе стерпит. А если жену, там обязательно вступится. Что Иисус делал, когда на него нападали? Молчал. Когда его судили? Молчал. И знаете, он вступится. За церковь он вступится. И будет неповадно, потому что он настоящий муж. Но в свое время, не сразу. Посмотрим, что делает Моисей. «И сказали, одному ли Моисею говорил Господь, не говорил ли он и нам? И услышал сие Господь». Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. Кратчайший. Что будет делать Моисей? Вы знаете, пока на него нападают, Моисей молчит. Он терпит. Он идет, Богу говорит. А в этой ситуации что будет делать Моисей, как вы думаете? А? Этот кратчайший человек, я не знаю, что бы произошло, если бы не следующий стих. «И сказал Господь внезапно». А почему внезапно? Вы слышали еще где-то такую внезапность? «И сказал Господь внезапно». Смотрите, вот это расположение стихов очень важно. Важно заметить, потому что его такого нет нигде в другой ситуации. Упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену, негритянку и эфиоплянку. И сказали, одному ли Моисею говорил Господь? В этих текстах вся абсурдность, вся ситуация во всей красе своей, вы понимаете? Лживости, да? И сказали, одному ли Моисею говорил Господь, не говорил ли он и нам, и услышал сие Господь. Господь первый услышал. Что будет делать Господь? А знаете, почему Господь сейчас уже услышал? Сколько он лет слушал, как египтяне истязали израильтян, помните? Моисей уже давно за них вступался там, и неудачно, пришлось бежать, Господь не слышит. А потом говорит, Моисей, я услышал, выходи, пошли спасать. Моисей говорит, Господи, я уже давно забыл, ты только услышал. А в этой ситуации что вы видите? Еще Моисей не услышал, и услышал сие Господь. Господь уже на старте. Второй стих. Третий стих будет о Моисее. Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. Но еще он не услышал. Кратчайший. Но сейчас четвертый стих. «И сказал Господь внезапно». Моисей еще не успел тоже опомниться. Господь внезапно, четвертый стих, «Моисею и Аарону и Мариаме, выйдите вы трое к скинии собрания». И вышли все трое. Вы понимаете, что Господь делает? А знаете почему? Потому что коснулись Моисея. А Господь – это уже его церковь. Моисей и один из лучших представителей его церкви. Что Господь будет делать? Внезапно. Выходите все сюда. И что дальше? И сошел Господь в облачном столпе и стал у входа скинии и позвал Аарона и Мариам, и вышли они оба. Нигде Господь так не вмешивается так резко, как в этом случае. Перечитайте все Пятикнижие, вы не найдете такой резкости со стороны Господа. Почему? Потому что если Господь, если Моисея надо наказать, он накажет. Но если его надо защищать, ни секунды. Если Моисея надо оставить здесь, на горе, Господь это сделает. И Моисей поймет. Это лучший из его детей. Но если кто-то руку поднимет на Моисея, Моисей еще не успеет понять, что произошло, Господь будет рядом и начнет действовать. Знаете это? Потому, если вы будете подражать Моисею, как он подражал Богу, вы в безопасности. Вы автоматически под его защитой. Если кто-то коснется вас словом или делом, это как зеницы ока. Он, как муж, в ревности своей не пощадит. Знаете это? Очень опасно прикасаться к его детям. Слушайте слова мои. Если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним, но не так с рабом моим Моисеем. Он верен во всем дому моем. Устами к устам говорю я с ним, и явно, а не в гаданиях. И образ Господа он видит. Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея? И воспламенился гнев Господень на них, и он отошел. Тоже очень интересно. Перечитайте эту главу. Все движения Господа, все, что там описано, это не просто слова. Вы увидите всю динамику этого события. Вы увидите негодование Господа, как он негодует, когда касаются самого дорогого. Слышите? Сказал и отошел. Почему Господь отошел? Потому что, если ему оставаться дальше, на этом месте, то вы представляете, что будет? А ему жалко этих людей. И облако отошло от скинии, и вот Мариам покрылась проказою. Как снегом. А Аарон взглянул. А почему Мариам? Почему не Аарон? Понимаете, что? Понимаете, что это значит? И потому эта книга для женщин в богопоклонении. Будьте на страже своих эмоций. Особенно, когда мы говорим о духе поклонения. Многие, ну и понятно почему, великая борьба идет, дьявол так заинтересован все смешать, все перемешать. Люди, когда говорят о Духе Святом, они думают, что это эмоции. Ничего подобного. И так и проявляют эмоции. Давай говорить, давай шуметь, давай плясать, давай еще не знаю, что делать. Дух Святой не так себя проявляет. Смотрите, Илия пришел к горе Синай. Что он слышит? Никаких эмоций. Никаких. Эмоции у Илии, пророка. Он бежит, он боится, он не знает, что делает. А у Бога? Он спокоен. Спокоен. Понимаете? Вот он, Дух. Если хотите знать, как Дух Господень проявляет себя, Моисей, смотрите на всех евреев, ропщут, караул, нету, всего нету. Одни эмоции вокруг. А Моисей? Кратчайший человек. Что он делает? Знаете, почему книгу Левит трудно читать? Потому что книгу Бытие можно читать и не сильно думать. А книгу Левит не получится читать и не думать. Бог, если говорит о поклонении, то в первую очередь это разум. Это включается разум, не чувство. Гора Кармил. Помните? Видите Илию? Спокойный. С духом все в порядке. Видите тех пророков, которые пляшут вокруг жертвенника и колют себя? Одни чувства. Ножами, плачут, смеются, что угодно. Только не то, что нужно. А что Илия говорит? Говорит, налейте воды немножко. Еще. Еще воды. А люди что думают? А люди думают, а что же он делает? Он сам против себя. Представляете? Это удивительно. Как дьявол пытается увести нас в заблуждение. Как он пытается нам поменять, перепутать все в наших головах. Чтобы мы не могли отличать истину от заблуждения. Чувства. Но вернемся сюда, в книгу чисел. Каким вы Бога видите в этой книге? Как он смотрит на людей? Из какого народа он себе выбирает своих детей? Как он будет спасать? По какому признаку? По цвету кожи? Мужской пол, женский пол? По какому признаку? По цвету глаз, по группе крови, как? Люди что угодно придумывают. А Бог? И все это он сообщил нам в Пятикнижии. И это одна из центральных тем книги чисел. Одна из самых центральных. Если вам мало, читайте историю о Валааме, читайте историю о Халеве в книге чисел и собирайте все эти самые яркие истории книги чисел, и вы поймете, что Господь нелицеприятен. Он слышит молитву каждого. И как только против его детей начинают войну, еще не почувствуют его дети, он будет рядом. И слава Богу, что он не применяет всю свою силу и мощь в таких ситуациях, потому что не знаю, что было бы с обидчиками его детей. Он уходит. Уходит вовремя. Но когда он придет во второй раз, он не уйдет, пока не спасет и не обезопасит своих детей, свою церковь, свою невесту. Так что никто не прикоснется, и никто не посмеет причинить зло избранным его. Это будет. Но пока он иногда отходит. Отходит для чего? Чтобы каждый проявил себя. Для чего? Может быть, еще кто-то поймет что-то и вовремя опомнится, чтобы не пришлось Господу применять всю свою силу и мощь, и власть. Но наступит тот день, и он четко объявит свое решение и отделит одних направо, других налево, и введет в Ханаан. Книга чисел. Мы перед последним собранием. Книга Второзакония – это будет последнее собрание перед входом в Ханаан. Мы перед последним собранием. Господь собирает народ свой. Вы видите книгу чисел? Это книга эсхатологическая. Это книга о втором пришествии. Господь собирает свой народ со всех народов. У него есть свои. И там в Вавилоне «Выйди, народ мой». И там среди мадианитян и фиаплян, слышите, мадианитяне, куда пришел Моисей? К мадиамскому священнику. А в 12 главе за кого упрекали? За ефиоплянку. Почему? Это один народ. И Бог собирает своих детей со всех народов и колен, и племен. Своих детей. И вступится за них. Очень резко, очень неожиданно. Когда враг будет думать, что он уже полностью разбил, облако появится. Вы знаете, что такое облако? В Библии это наша надежда. Не бойтесь, вы для него как зеница ока. Ждите это облако. Когда облако появится, все станет на свои места. Не знаю, что на этой земле еще приключится, но когда Господь придет, все станет на свои места. Как и должно быть. Ему слава за это, и честь, и поклонение. Аминь.